Как вы, наверное, уже сами догадались, таинственный орешек вышел в свет из секретных лабораторий Кощея Бессмертного. Этот беспробудный уголовник с тысячелетним преступным стажем не мог остаться в стороне от замужества своей бывшей подчиненной. Каким-то непостижимым образом он сумел заполучить лихо в концентрированном варианте, довести его до нужных параметров и, слив все три ипостаси в одну, заложить эту гремучую смесь в ореховую скорлупу.
«Ведь лихо-то оно разным бывает», — продолжал философствовать Яга. «Обычно бесполое оно, но есть и чисто мужское, типа что такое не везет и как с ним бороться. А бывает и только женское. Вот ведь непруха, и ничего ты с ней не сделаешь. Но самое дурное не в этом, а в том, что на невесту твою оно заговоренное».
Вот это, видимо, было очень плохо. Злокозненным участием Кощея у нас давно никого не удивишь. И он к нам в Лукошкино заявлялся, и мы к нему на Лысую гору всей опергруппой не раз заглядывали. Было дело, он тут в столице проводил серьезнейшие диверсии самого разного уровня, от политических заговоров с целью свержения правительства до банального гоп-стопа с финкой в подворотне. Мы его разоблачали, ловили, арестовывали, даже прижгли поваренной солью. Жуткое зрелище. Короче, все взаимно, все не без понятия, не первый день за хромым козлом с гитарой фиктивным браком замужем. Хотя по-прежнему не ясно, как именно орех попал к Алене. Она сама утверждает, что в глаза его не видела.
«И не врет девка»,
— авторитетно подтвердила наша эксперт-криминалистка.
«Дрянь-енту ей в телегу на ходу подбросили». «Кто?» «Так я думаю, ворон говорящий, знакомец твой старый». «Вон она, на скорлупке царапинки мелкие, не иначе, как от коготков птичьих. Рано ли, поздно, а полезла бы Аленка в туесок перекусить, чем Бог послал, да и наткнулась бы на орешек. Вряд ли бы долго размышлять стала, разгрызла бы и...»
То есть выходило, что если бы моя невеста собственноручно выпустила лихо на свободу, оно бы прицепилось только к ней, а там... Чтобы уже не делала бедняжка, все было бы обречено на провал. Полное индивидуальное невезение. Абсолютное как абзац. От этого проклятия ее не избавил бы уже никто. С таким подарком долго не живут. Но слепая судьба распорядилась иначе. По всей видимости, орехом как-то завладел возчик Брыкин. Именно он дал свободу лиху, за что поплатился жизнью. Понятно, что кое-какие нестыковки тут еще присутствуют. Но в целом основная версия следствия выглядит именно так. Надеюсь, нужные детали нам прояснит плененное привидение. Если захочет, конечно.
«А куда же ему деваться?»
Даже удивилась моему скептицизму баба Яга.
«Неужто думаешь, я с эфирными созданиями толковать не обучена? Все как миленький выложит. Еще и соловьем будет петь. Не остановишь. А сейчас... Выйди-ка во двор, да невесту свою неспешную поторопи. Помощь ее мне понадобится. Вот ведь нашла себе на старости лет забаву глупую, боль головную, радикулит беспочвенный, молодую бесовку премудростям житейским учить. Ой, оно мне разве надо, а?»
Я улыбнулся, захлопнул блокнот и вышел. Вышел, кстати, едва не прибив Алену дверью. Она давно ждала в сенях с ведром воды. Подарив мне быстрый чмок в нос, моя любимая бросилась в горницу на ворчливый бабкин окрик. Детский сад какой-то. Психологические игры для детей дошкольного возраста и пенсионеров с закидонами. Я тихо присел на крылечке, наслаждаясь осенним солнышком. Еще вполне тепло. Листья с деревьев не сыплются, и птицы вроде тоже никуда улетать не спешат. Вот так прикроешь глаза и задумаешься невольно. А как бы сложилась моя жизнь, останься я в той, далекой, урбанизированной Москве моего прошлого. То есть, прошлое оно, разумеется, только для меня. Для всего лукошкинского мира это самое, что ни на есть, далекое будущее. Научный прогресс, новейшие технологии, коррупция, телевизионные шоу, гонки вооружения, теракты, международные катастрофы, очередные выборы, перевыборы. К этому... тоже привыкаешь и не понимаешь, как можно жить иначе. А иначе — это как здесь, туалет на улице, затейливые резные терема без единого гвоздя, стрелецкие наряды, боярская дума, диктат и тирания любимого царя-батюшки. Знакомая работа. Да мало что изменилось, по сути. Люди те же. Меняются времена, эпохи, даже миры. Неизменные именно люди. Возможно, мы и в самом деле слеплены по образу и подобию Божьему, а потому вневременны. Меня вывел из размышлений невнятный шум. Кажется, кто-то входил в наши ворота, но раскрывать глаза не хотелось совершенно.
«Это не есть правильно! Вы делаете все плохо!»
«Виноват, матушка!»
«Вы не так подметает! Кругом один пыль! Мне не есть чем дышать! Смилуйся, государыня!» «А уж если туп, глуп и не обучен, просвети устами своими сахарными, а уж я расстараюсь!» «О, майн гот! Тайте мне сюда на руки этот метла! Вот так! Вот так! Ферштейн! А не вот так! Вот так!»
В принципе, все ясно. Я приоткрыл левый глаз. Довольный дьяк, вытянув ноги, уселся на чурбачке у забора, а рослая австриячка деловито и умело размахивала метлой. При такой скорости, сноровке и энтузиазме двор через 5 минут будет просто сиять. Филимон Митрофанович, похоже, думал так же. Возвращать себе орудие труда он в любом случае явно не собирался. Каково, а? Не поверите, периодически я умиляюсь этому ушлому типу. Без гражданина Груздева у нас в Лукошкине ничего не складывается. Были дела без Шмулинсона, без Кнута Гамсуновича, без Кощея, без государыня, даже без царя. Но что без дьяка? От ворот прошествовал чем-то недовольный Еремеев. Уважительно поклонился государыне, для порядка рявкнул на Филимона Митрофановича. Тот с лучезарной улыбкой пожелал ему всяческих благ и доброго здоровечка. Начальник стрелецкой сотни нервно отпрянул, перекрестился и поспешил ко мне. «Что-то срочное?» «Угадал», — поправляя шапку, кивнул он. «Гонец там царский к калитке прибегал. Дескать, ждет тебя горох. Самолично прийти просит посоветоваться».
У него там дума в полном составе. Пусть с ними и советуется. И их делом займет, и нас по пустякам гонять не будет.
Ты давно умный такой? Царь ведь зовет, не кто-нибудь. Может, ему особый совет нужен.
Вот только не надо делать акцент на слове «особый», поморщился я, потому что идти все равно придется, а желание, ну, не на грош. Меня спас Митя, вернувшийся от Новичкова.
Правильно. Чего ему там долго делать? Сопроводил художника, помог донести портреты и рысью назад в родное отделение. «Вон, пусть Митька сходит. Он у нас спец по психоанализу, развлечет царя-батюшку схемами и тестами до полного удовлетворения. А мне нельзя, у меня тут экспертиза важная, требуется личное участие».
Фома спорить не стал. Что, кстати, впоследствии дало мне законную возможность разделить с ним ответственность за то положение, в которое попал наш младший сотрудник. Виноват, конечно, был я, но об этом позже. Все должно идти по порядку. Митя тоже приказу не удивился. Выпросил лишь денежку на пряник печатный, чтобы не без подарочка в царский терем идти. Денежку я ему дал, целый рубль, но посоветовал вместо пряничка купить в китайской лавке соевый сыр тофу или зеленый чай с лимонником. При теперешних вкусах гороха это будет гораздо более в тему. В горнице было тихо и темно. Алена занавешивала окна, а бабка выстраивала на столе непонятную конструкцию из колб, гнутых трубочек, перегонных кубов, змеевиков и прочих стеклянных прелестей. Более всего, оно походило на самогонный аппарат тройной степени очистки с молоком.
По крайней мере, сколько я разбираюсь.